Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы беседуем с клириком Иоанна Предтеченского храма города Рижа, протоиереем Александром Летуновым. Отец Александр также окормляет крестовоздвиженский приход села Леневское. Его прихожане также будут сегодня в нашем эфире. Особенности работы на сельском приходе. Об этом наша беседа с батюшкой.
Протоиерей Александр Летунов из города Рижа. Я вторым священником служу в храме Иоанна Предтечи, что на Орловой горе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, когда вас назначили сюда на приход, первые ваши впечатления?
Вообще, первые впечатления у меня были в 2001 году, когда я первый раз приехал в это село. Было очень снежно. Снег лежал на всех деревьях, был вид потрясающий. Я когда первый раз увидел вот этот храм, ну, он такой имеет вид, чисто, можно сказать, уральский, потому что в других местах немножко по-другому строят. Но очень приятное впечатление. А в первый раз, когда я сюда приехал, вот уже по указу, потому что здесь другой священник был окормлял, все было, происходило в сельской администрации, в кабинете. Холод стоял страшный, потому что там ни отопления, ничего не было. Поэтому что вот это здание, оно даже года еще нет, как принадлежит вот этой общине. И в нем теперь и зимой, и летом, и тепло. Летом не жарко, зимой тепло, и очень здесь уютно, очень хорошо здесь. Здесь все сделано не мной. Здесь старался отец Кирилл Любомудров и, конечно, местные прихожане. И главная моя задача – не навредить. Принести, организовать, не оставить.
Что за качества такие? Какими качествами обладают местные прихожане? Что у них получилось?
Главное качество их – то, что они сельские жители. Это не город Екатеринбург, даже не такой маленький городок, как город Реж. Сельские жители, как бы мы ни, как сказать, не сокрушались о том, что у нас разрушена деревня, все-таки сельские жители сохранили какие-то такие исконные качества хорошие. Молодые уважают все-таки старших. Это можно заметить, если приглядеться. Потому что город, он очень сильно растирает человека в порошок, если можно так сказать. Из него выхолащивает все, что старинного есть. А здесь все-таки вот это есть. Вообще, надо сказать, что городскому человеку, даже такому не очень городскому, как я, все-таки город Реж, это не город Екатеринбург, приехать в Леневку, приехать в Ромашку или в село Глинское, вот, значит, оно само по себе приятно. Так что, если кто родился в Леневке, и кому уже некому приехать к себе на малую родину, тот смело может приезжать в Леневский приход и заночевать, и встретить, и есть будет кому, и будет где. Вот. Это, мне кажется, должны делать все сельские приходы. И даже вот у нас екатеринбуржцы, особенно вот, которые любят село Ромашку, Петропавловский храм, они туда приезжают, и невзирая на то, что там бывает и грязновато, бывает огромных размеров комары, вот. Просто звук, шелест листьев, тишина. Вот это не городская, там тишины нигде абсолютно нет, но это сельская тишина. Она умиротворяющая, замечательно действует на душу человека, и я думаю, что и на молитву тоже.
Вот интересно, люди, зная, что такие на селе восстановительные работы предстоят, мы надеемся, храм большой. Тем не менее, они не против восстановления в Екатеринбурге храмов, в котором и так уже много храмов.
Ну, храмов в Екатеринбурге не так уж и много. Если, так сказать, сравнить с XIX веком, не так уж и много, скажем, их было больше. И в Москве храмов было гораздо многократно больше, чем сейчас. Просто, конечно, всем обидно. Ведь кто чему служит? Ведь если человек думает только о хлебе насущном, ведь не хлебом единым же человек. У нас, я помню, еще в 90-х годах говорили, ай-яй-яй, смотрите, восстанавливает храм Христа Спасителя в Москве, смотрите, сколько много брошенных детей, как мало у людей работы, как людям не хватает того, другого, третьего. Но почему-то никому в голову не приходило, что вместе с этим храмом Христа Спасителя, или храмом на Крови, или монастырем на Ганиной Яме, или Свято-Екатерининском храме, А ведь тогда кризис был страшнее, чем сейчас. Что вместе с этим строится казино, строятся дорогие рестораны, строятся, извините за выражение, другие злачные места. Вот. И как-то никого это не возмущало. Поэтому какой-то не такой уж большой храм, значит, для Екатеринбурга. Уж я думаю, должна быть какая-то уральская гордость. Мы ведь не нищие какие-то, чтобы нам пожалеть на единственный храм, который будет посвящен единственной в своем роде святой великомученице Екатерине, чье имя должна носить наша область, носит наш город, вот, один из лучших городов страны, вот, и наша епархия. Мне кажется, тут нужно быть тем куликом, который должен хвалиться своим болотом.
Здесь на приходе вот хотелось бы остаться вот дальше служить, но я не понимаю, что желание.
Остаться это, конечно, нереально. Я люблю город Реж. Вот, я кормляю, я служу вторым священником. Мне очень нравится служить в храме Иоанна Предтечи. У нас два храма. Храм Иоанна Предтечи, храм Иоанна Кронштадтского. Но мне очень нравится приезжать сюда в Леневку, потому что ну, такое чувство, знаете, что вот человек должен иметь квартиру в городе и должен иметь дачу. И вот для меня Леневка – это ну, тоже способ отдохновения. Здесь я, даже когда служу, я, ну, мне приятно здесь бывать, очень приятно здесь бывать. Спокойно, я летом приезжаю сюда на велосипеде, я бываю, и за мной приезжают, и с отрадой в сердце приезжаю в сельский приход. Вот это Леневская молодая поросль, вот. Это не все леневские малые жители, которые посещают этот приход. Есть еще другие малые, и более вот такие высокие, высоченные, да. Вот это, его зовут Симеон, его небесный покровитель Симеон Верхотурский, он мне помощник в алтаре. У нас, когда приезжаем, вот я иногда приезжаю на Туркит, привожу своего пономаря, у нас Кирилл тоже, мальчик примерно его возраста, вот, они два друга, у нас такая соборная связь. Между нашими приходами. Вот этот Симеон, он мне и кадилы подает, и все помощники, без пономарей плохо. Но научится скоро и читать, все, его мамка всему научит. А эти тоже, я их хорошо помню, когда они представляли представление на Рождество Христово. Здесь прямо в храме, потому что у нас мест других нету. Ну так, сели, рассеялись, и ребятишки нам всякие здесь делали сценки. То есть старались. Ну, скажем, это, поскольку помещение не так давно у нас здесь присутствует, здесь мы еще не очень-то обжились. И поэтому, ну, как вышло, так и вышло. Но вышло хорошо, да? Скажи, тебя как зовут?
Влада.
Влада, тебя как?
Василиса будет.
Елизавета, а тебя как?
Мария.
Мария, вот все. Здесь, да, здесь, когда я приезжаю, у меня даже знакомые собаки есть на улице. Ждут прихожанок наших, все меня уже не лают, не, а так все уже ластятся, вот. И вот такие вот у нас ребятёшки есть. Не только что зимние общинники, не только когда у нас зимой вот этот учебный год, ну и летом, что это место, у нас здесь не только вот само вот это здание, но и вот и огород весь оформлен на приходскую нашу жизнь. И может быть здесь будут планы такие есть отдаленные, может быть, устроим детский лагерь такой дневного пребывания или площадку для отдыха и так далее. Потому что, конечно, потом эти воспоминания могут быть занесены школьной жизнью, армией, замужеством и так далее. Но они, жизнью просто суетой, но они имеют свойство возвращаться. Потом, в таком взрослом возрасте, человек воспоминает это с большой отрадой. И они дают всходы порой даже в пожилом возрасте и в старости. И я многократно не один раз убеждался, что тот, кто в детстве причащался, без причастия, даже если живет, вот, как вот жили мы коммунистической какой-то жизнью советской, под старость Господь Бог дает причаститься хотя бы один раз перед смертью.
Господи, молитвы. И тогда можно будет тоже договориться, чтобы и блинку разжигать надо везде. Поэтому мы, пожалуйста, канон Пасхи надо научиться. Ну, я сам спою.
Но вы видели мне Васильевне тогда канон Пасхи. У нее ведь все пьют.
Да, это, братцы, проблема. Пасхальный канон надо учиться петь.
Но мне ведь надо тогда заранее его ждать. Мне ведь выучить его надо.
Не выучить.
Почему? Поэтому я приеду. Он большой?
Да нет, он только мгновенный. комсомол есть стихиры, но надо правильно его петь. Вот хорошо бы где-нибудь найти лавский вот этот мармеляхур, чтобы красиво петь Пасху. Потому что Пасху можно петь до самой Троицы.
Мы продолжаем беседу с протоиереем Александром Летуновым уже по дороге в Реж. От Леневского до Режа 25 километров.
Вот удивительно, что абсолютно разный возраст, абсолютно разная направленность. Но я так поняла, что большинство прихода – это все-таки преподаватели, что для прихода очень хорошо. Но тем не менее, простые люди, образованные, необразованные, все потянулись в храм. Вот за счет чего удается держать и с властью как бы поддерживать тоже хорошие отношения?
Во-первых, здесь жителей мало. И все друг друга знают. Это тоже один из факторов, который, конечно же, оказывает влияние на приходскую жизнь. Как-то в селе нет такого разъединения. Все друг с другом здороваются. Дети еще здороваются со взрослыми, даже если их не знают. Это для нас, вот городских, это уже немножко чудно. Но это так и есть. Потому что все же как некие традиции, которые сохранились у нас в деревнях, ну, в той или иной степени, они все-таки оказывают такое благотворное воздействие. Во-вторых, сама по себе природа умиротворяет. И люди не такие скоростные, как, например, в екатеринбургских приходах. Потому что он знает, что ему еще с работы далеко до храма ехать, потом из храма до дому добираться, а надо еще в магазины зайти. И скорость, конечно, там совсем другая, третья, скажем. А здесь скорость первая. И из-за этого, конечно, это накладывает свой отпечаток на общение. Но самое главное, что с бабушками приходят внучки, внуки, их дети, и они все между собой знакомы, друзья, понимаете? И у нас, вот, например, в Леневке, вот оно так и... Это видно, что это есть, что они все всех знают, вот и вся история. Даже те, которые не приходят в храм, кажется немножко смешно, сначала посмеивались, потом, иногда бывает негативное такое отношение, но со временем людей принципиальных уважают. И вот некоторые, например, вот, если работает человек где-нибудь, ну, в Доме культуры, или в школе, или еще где-нибудь, в совхозе, или где-то там, если он такой, его просто уважают за труд, за его, за то, что он такой же, как и ты. Ну, вот он православный, вот он вот такой вот. Вот у нас одна женщина, она работает в ДК, и они не хотят, вот, вроде был постный день, у них праздник прошел, и они очень хорошо его провели. Потом, значит, так сказать, как это говорится, за рюмкой чая они собираются вместе, что, значит, а ей не водочки, а кагору. И она говорит, я, говорит, и не хотела, но думаю, вот это тронувшийся лед, это уже отношение. Это пока что смешное, потешное, может быть, отношение, но оно есть. И ее уважают за то, что она православная, за то, что она христианка, за то, что она некоторые вещи себе позволить не может, как не позволяет, как они, например, сами. И это уже хорошо. Хотя есть, конечно, категорически против. Вот, например, вот последний пример вот у нас был. Пришли, просятся на крещение. Мы хотим покреститься. Когда у нас покрестят, я говорю, эти времена закончились. Надобно креститься, как полагается. Научитесь, пожалуйста, дорогие друзья. Мы вас покрестим вот так. Ну, все условия, которые сейчас все епархии у нас знают. И она просто встала, хлопнула дверью и ушла. Вот так. А ее дети учатся в школе. И дети ее подруги учатся в школе. И те тоже приходили креститься, им тоже отказали. И когда пришло время подписывать вот эти прошения по поводу того, какой предмет в школе преподавать, или светскую этику, или основу православной культуры, они все подписались, что нам нужна светская этика. Это на селе очень важно. И здесь немножко должна быть какая-то дифференциация. Хотя, конечно, уже думаю, что те времена должны были закончиться, когда мы крестили всех подряд, должны были закончиться, мне кажется, еще в 95-м году. мне кажется, надо было. Как вы считаете?
Ну, люди, которые тогда крестились от души, просто проходя мимо храма, и у них появилось такое желание. Сейчас многие очень воцерковленные, так что не знаю, не могу судить.
Вот, а я думаю, что здесь не только это. И вот в начале 90-х люди по-другому крестились. Однажды пришел ко мне парень один и говорит: «Батюшка, мне, наверное, надо второй раз покреститься». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «А когда меня батюшка крестил, я хохотал и уворачивался». Я думаю, это зачем он его крестил? Что это за условия такие были, при которых он хохотал и уворачивался, а священник его все равно крестил? Но человек пришел, я, конечно, сказал, что креститься второй раз это невозможно, да и не нужно, а ну, просто уж укоряй себя за то и все. Вот, и он прихожанин стал, конечно. Ну, а некоторые, может, и не хохотали, не уворачивались, серьезными лицами стояли. Но, тем не менее, их не стало в храме после крещения. Не стало ни через 5 лет, ни через 10 лет, и до сих пор их нет. И, конечно, здесь церковь делает свои выводы уже, конечно, так дальше нельзя, потому что Господь запретил давать святыни псам и метать бисер перед свиньями.
Те многочисленные, надо сказать, во всяком случае в Екатеринбурге прихожане, которые вот недавно в Вознесенском храме на службе была, там яблоко упасть негде буквально. Я уверена, что это же все равно люди, крестившиеся в 90-х годах.
Безусловно. Но дело в том, что город очень сильно отличается от деревни. Здесь нужно это точно знать. Вот пример. Это было в 2001 году. Когда я только начинал служить в деревне, я немножко служил в деревне, несколько месяцев. И вот я решил, выйду-ка я в народ. И пошел я в библиотеку. Вообще нужно сказать, что библиотеки – это тоже своего рода храмы, ну, своего рода, конечно, которые не погибли в деревнях. И в библиотеке, как это, может быть, не удивляет по теперешним временам, библиотеки посещаемы. И я решил, думаю, проведу беседу на тему «Книга книг» про Библию. Ну, где говорить про Библию, как не в библиотеке? И вот пришло 9 человек читателей, ну, плюс сами, конечно, библиотекари. Я сказал, вот я вам, в общем, все так рассказал, давайте следующую беседу мы проведем через там какое-то время, значит, уже более конкретно, например, про Евангелие. Вот, на следующую беседу пришли 4. А потом пришли ко мне в церковь 2 женщины и сказали: «Батюшка, расскажите нам вот про это, ну о чем там. Но только вы никому не говорите, что мы к вам ходили». Потому что все в деревне или все, или никто. Потому что так же, как раньше, было тяжело искоренить в деревне христианство, потому что деревня была оплот церкви. А так сейчас трудно воцерковить человека деревенского, потому что очень сильное давление, смущение, какие-то такие ложные чувства у человека в деревне более сильные, чем в городе. Потому что в городе он вчера был байкер, потом он там был еще каким-нибудь неформалом, а потом пошел в церковь, и никого это не волнует.
А интересно, батюшка, вот преподаватели часто говорят о том, что вот они вроде должны сами всех учить и сами все знают. Многие говорят, как тяжело им себя переламывать, приходить в храм и говорить, что даже если вот они в городе находятся, да, я ничего не знаю, оказывается.
Ну, какие преподаватели? Ну, в смысле,
ну,
которые...
Школьные, там, не школьные? Знаю, университетские даже бывают.
Во-первых, я бы сказал бы любому преподавателю, бояться не нужно. Во-первых, тот предмет, который вводится, он, скажем, такой не очень еще серьезный предмет. Во-вторых, есть возможность поучиться самому. Чего тут бояться? Уж учителю бояться переработать в себе предмет не очень сложный, потому что это же все-таки не высшая математика, не русский язык и его законы, а это все-таки культурологический предмет, который пока что вводится в общих чертах. К тому же помощи откуда угодно. Самое главное, не надо за этой помощью ехать в Москву на какие-нибудь курсы. Обратился к любому, ну, тот же учебный отдел, например. Я думаю, это легко и просто сделать, и бояться не нужно. Главное, личный страх. Правда, бывают такие моменты, например, как
вот у нас в одной школе одну женщину обязали преподавать этот предмет. Она говорит, мне через 2 месяца на пенсию выходить. Пусть батюшка приходит и преподает этот предмет сам, если ему хочется. Но там, конечно, нашли замену, завуч сама будет преподавать. Но есть такие как бы местные шероховатости, мне кажется, которые легко преодолимы. Стыдно, конечно, русскому человеку, живущему на Урале, уральцу, не знать свои собственные корни. Ведь, ну, сами представьте себе, вот приезжает к нам, например, какой-нибудь зарубежный гость. Ну, например, из Нидерландов или, например, из Люксембурга. Куда его приглашают? Куда его приглашают, везет губернатор показать какие-то местные достопримечательности. Может быть, музей? Но я точно знаю, что его пригласят в храм на крови. Понимаете, потому что семья Николая II, она по крови всем родня европейским монархам. И, конечно, я думаю, что они имеют своим долгом посетить это замечательное место в Екатеринбурге. И если мы как бы показываем это наше. И если это наше не знать, ну, простите, это стыдно. Вот мы сейчас в деревне, и из деревни едем, вот я помню, первый раз зашел на кладбище, а там, верьте, нет, крестов каких только нет. И в виде рождественских елок, и 2 палочки поперек, и 4, и 6, и сверху кругляшки какие-то там, представляете? А ведь это культура. Что такое крест? Не знать символ, шестиконечный крест, что означает? Что вообще крест, крестное знамение означает? Это, конечно, стыдно. Не знать икону Рублева Святой Троицы, где Отец, Сын, а где Святой Дух, а ведь это не люди не знают. Я провожу воскресную школу для взрослых в храме, и не один год занимался приготовлением ко святому крещению, беседами. У нас было 4 и больше бесед перед крещением. И я всегда провожу такие, мини-опросы, что люди знают. Например, что такое слово «неделя»? Что такое неделя? Неделя – это день, в который ничего не делать. Это воскресенье. Что понедельник – это следующий день после недели. Что среда – это середина. Знаете, вот как начну рассказывать даже такие простые вещи, что вот у нас есть патриарх, что священный синод, вот 12 человек, что вся церковь разделена на епархии, что вся церковь разделена на приходы, что у нас приход Иоанна Предтеченский, что у нас есть другой приход Ксении Петербургской. Верите, нет, с раскрытыми глазами сидят и слушают, что вот старая церковь наша когда основана. Даже такие простые вещи, как интересно звучат. И, конечно, преподавание вот основ православной культуры будет интересно и учителю в первую очередь. Я думаю, что русский интеллигент такие простые элементарные вещи должен знать, что слово «воскресенье» произошло от слова «кресало». Это многих поражает, понимаете? И чего тут такого?
Недавно проехали Галиндухина, тоже ведь в честь святой, по-моему, да, названо село?
Конечно, когда я говорил это и в сельской администрации, и здесь, я говорю, день села должен быть на святую мученицу Галиндуху. Галиндуха – это была персидская святая, наверняка это в честь какой-то женщины. Или, скорее всего, первый раз, когда приехали в Галиндухино, первый раз, это еще было при Демидовых, завезли сюда плотников, завезли тех, кто здесь будет работать, разрабатывает местные карьеры. Наверняка это был просто день святой мученицы Галиндухи, и в честь нее назвали это село. И я думаю, что многим галиндухинцам это было, конечно, удивительно. Когда я вот говорил о том, что есть такая святая, и наверняка ваше село должно все молиться этой замечательной персидской святой.
Ну, народ более доброжелательный стал в последние годы. Вы же давно уже служите, наверное, есть с чем сравнить. Вот даже здесь, на территории Екатеринбургской епархии.
Я сам человек приезжий, и я вам скажу, что у нас приезжали гости. Я с этими гостями тоже встречался. Приезжали гости, вот, например, из Молдавии. Жили несколько месяцев у нас на Урале. И приезжали ко мне в гости, приезжали из Германии, из России, с других мест. Я вам скажу, что все в голос говорят, пусть вам будет неприятно, дорогие слушатели, все говорят, какие грубые, злые люди живут на Урале. Мы очень жесткие. Я говорю, ну что вы хотели? Вы что же думаете, что у вас мы должны быть уж прямо уж такие. Здесь есть у людей внутреннее достоинство, которого во многих нет в местах. Ну, пусть так говорят. Но трудно сказать, стали ли мы лучше. С нами, знаете, вот на мой взгляд, нас давно никто не любил. Последний, кто говорил «возлюбленные подданные», это был Николай II. Мне кажется, нас не любят, и мы это чувствуем. И все люди это чувствуют, и добрее от этого не становится. Но церковь творит чудеса. Мы призваны быть добрыми людьми. И вот я, знаете, вспоминаю один раз, я своим прихожанам рассказывал такой случай. Вот я летел из города Караганды в Москву 4 часа на самолете в Трансаэр. И вот мы летели, представьте, что экипаж прилетел из Москвы, 4 часа летел до Караганды, потом час отдыха и обратно. Уже они пролетели 3 часа, то есть 7 часов, 8 часов стюардесса на ногах. И она разливает уже чай, кому кофе, у нее дрожит рука, она уже очень устала, и при этом она еще улыбается. Она улыбается, потому что у нее зарплата, я помню, в 97-м году мне сказали $1500. То есть дорого. То есть хорошо она зарабатывала, и ради этого ей, так сказать, у нее такая установка была, чтобы очень быть доброжелательной. Это ее служебные обязанности. А мы ради Христа, если не будем, мы должны быть любвеобильны. Но если мы не можем такими быть, тогда должны быть добрыми людьми. Если порой не можем быть добрыми, тогда должны быть вежливыми людьми. Вот так.
Батюшка, может, нельзя сравнивать, но вот я почему-то подумала о вождении автомобиля. Я долго думала, стоит ли садиться за руль в городе Екатеринбурге, потому что мне говорили, что это очень тяжело, очень жестко. Отношение друг к другу водителей, мягко говоря, в то время было не очень хорошее. Но пришлось сесть и поехать, так сказать. Вот если так сравнивать, что в жестких условиях, в тяжелых, воспитываемся, растем, если еще и в храм приходим, и все-таки не уходим оттуда, как бы все терпим, это вот, может быть, называется, как закалялась сталь?
Ну да, разумеется. Ну, конечно, на дорогах всегда было сложное положение, потому что человек раздражен, он бывает устал, он торопится. А пробки, конечно, знаете, не добавляют человека доброты, человеку доброты. Вот. У меня нет машины, я не езжу на машине, я езжу на велосипеде. Я люблю ездить по трассе, и, знаете, никто из водителей, я ни разу не заметил, не имеет намерения меня сбить. Вот. Я думаю, что все-таки у нас мы не так уж грубы, но, конечно, есть это, что там говорить. Но в храме, вот когда приезжают, это «Освятите мне, батюшка, автомобиль». Я освещал, значит, и тем, кто на легковых ездит, и большие, большегрузные автомобили. Я всем всегда говорю: соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, будьте очень вежливы. И все соглашались со мной, потому что это, знаете, у Генри рассказ есть такой, и там Энди Таккер, герой этого рассказа, идет по дороге и вдруг видит такой знак, а на нем написано: «Береги чужую жизнь, сбережешь свою». Вот я думаю, это должно быть девизом всякого водителя.
Ну вот я имею в виду, что раз в жестких условиях научились водить, значит, в жестких условиях, когда еще храмы разрушенные, полуразрушенные, научились ходить в храм, вот какое-то такое сравнение правомерно, конечно, значит, может быть, чего-то хоть немножко стоим.
Вне всякого сомнения, конечно. Дай Бог всякому ума, разума, доброты, любви, терпения.
Благословите, батюшка, пожалуйста.
Бог благословит, дай Бог здоровья всякому человеку, который слушает нас.